Глава 7. На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в 12:00 утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел. Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский. «Пожалуйте в 49-й номер», — был ответ. «А где вход?» «Со двора-с». 49-й номер и вход со двора. Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников. 49-й номер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор по глубокому снегу или по жидкой грязи. Высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением. Тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении. Бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище. Поскользнувшись на пороге, вы летите 2 ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверной рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но, увы, ни на одной нет номера. Начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздается брань или плач детей. Кого вам угодно? 49-й номер. Здесь эдаких нет. Кто же здесь живет? Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или какое вам дело, ступайте выше. Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах. Чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист-наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которую на вершинах гор теряет свет и силу. Помучившись около часу, вы, наконец, находите желанный 49-й номер или другой, столько же таинственный, и то, если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и так далее. Печорин претерпел все эти мучения и, наконец, вскарабкавшись на 4-й этаж, постучал в дверь, вышла кухарка, он сделал обычный вопрос. Ему отвечали «здесь». Он взошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду», — отвечал он и взошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на 4-м этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четырехугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и 3 стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки. «Я ищу господина Красинского. Может быть, я ошибся?» «Это мой сын», — отвечала старушка. «Он скоро будет». «Если вы мне позволите подождать», — продолжал Печорин. «Сделайте одолжение», — прервала его старушка и торопливо придвинула стул. Печорин сел. окинув взором комнату и все в ней находящееся, ему стало как-то неловко. Если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорее нашелся, нежели теперь. Старушке с первого взгляда можно было дать лет 60, хотя она в самом деле была моложе. Но ранние печали сгорбили ее стан и сушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе. Он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание. «Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым». Сочинение Н.П. Москва в типографии Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина. Эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную существенность. Старушка заметила его улыбку и сказала: «Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтобы он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет». «Я думаю, — возразил Печорин, — что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастье была наука! Дело другое!» «Разумеется, — возразила старуха, — утопающий за щепку хватается. Мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе. Вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же, я надеюсь, скоро все поправится. Мой сын, — продолжала она с некоторой гордостью, — имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалование». После минутного молчания она спросила: «Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам?» «Мне припоручил, — отвечал Печорин, — князь Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение. Заехал к нему. У князя есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у господина Красинского. Я вас прошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером. Я там буду». Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста. Они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах. Удивление сковало их уста. Наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом: «Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы господин Красинский, иначе бы я не имел счастья встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения». Они разошлись, не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю. Между тем Красинский, не менее пораженный этой встречей, сел против своей матери на кресло, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему припоручение Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу. «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому, привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор. Она его угадала. «Ну что, Станислав, — сказала она, — скоро ли тебе выйдет награждение? У нас денег осталось мало». «Не знаю, — отвечал он отрывисто. — Ты, верно, не сумел угодить начальнику отделения, — продолжала она. — Ну что за беда, что он твоими руками жар загребает? Придет и твое время. А покамест, если не будешь искать в людях, и Бог тебя не взыщет». Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава. Он отвечал глухим голосом. «Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером? Пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, это будет капля воды в море». Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастья. «Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?» «Не знаю, а что?» «Мой смертельный враг», — отвечал он. Лицо старушки побледнело, сколько могло побледнеть. Она всплеснула руками и воскликнула. «Боже мой, чего же он от тебя хочет? Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми палетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю. Какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы». Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянной мыслью, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели. На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть, в первый раз отроду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтобы выучиться повязывать галстух и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть. И пожертвовал четвертак фаге, который бессовестно взбил его мягкие волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол. А когда пробило 7 часов вечера, Красинский отправился на морскую, полный смутных надежд и опасений. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.